Страница 42. Согласно Моргану, из этого первобытного состояния неупорядоченных отношений, вероятно, весьма рано развелись. Раздел первый. Кровно-родственная семья. Первая ступень семьи. Здесь брачные группы разделены по поколениям. Все деды и бабки в пределах семьи являются друг для друга мужьями и женами, равно как и их дети, то есть отцы и матери. Равным образом дети последних образуют третий круг общих супругов, а их дети, правнуки первых, четвертый круг. Таким образом, в этой форме семьи взаимные супружеские права и обязанности, говоря современным языком, исключаются только между предками и потомками, между родителями и детьми. Братья и сестры, родные, двоюродные, троюродные, более далеких степеней родства, все считаются между собой братьями и сестрами, и уже в силу этого мужьями и женами друг друга. Родственные отношения брата и сестры на этой ступени семьи включает в себя половую связь между ними как нечто само собой разумеющееся. Типичным примером подобной семьи было бы потомство одной пары, у которого в каждом последующем поколении все являются между собой братьями и сестрами, и как раз поэтому мужьями и женами друг друга. В одном письме, написанном весной 1882 года, Маркс в самых резких выражениях отзывается о полном искажении первобытной эпохи в вагнеровском тексте «Нибелунгов». Это письмо Маркса до нас не дошло. Энгельс упоминает о нем в письме Каутскому от 11 апреля 1884 года. Вагнер, Рихард, 1813-1883 годы, великий немецкий композитор. Слыхано ли было когда-нибудь, чтобы брат обнимал сестру как супругу? Речь идет о тексте оперной тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга», написанном самим композитором на основе скандинавского эпоса «Эдда» и немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах». Вагнер, «Кольцо Нибелунга», день первый, «Валькирия», акт второй. «Песнь о Нибелунгах» — крупнейший памятник немецкого народного героического эпоса, созданный на основе древних германских мифов и сказаний периода так называемого «Великого переселения народов» III-V века. В дошедшем до нас виде эта эпическая поэма сложилась около 1200 года. По поводу этих вагнеровских богов сладострастия, которые совсем по-современному придают своим любовным похождениям большую пикантность некоторой дозой кровосмесительства, Маркс замечает: «В первобытную эпоху сестра была женой, и это было нравственно». Примечание Энгельса к изданию 1884 года. Один французский друг и почитатель Вагнера не согласен с этим примечанием и замечает, что уже в старшей Эдде, на которой основывался Вагнер, в Эгисдрекке, Локи так упрекает Фрею: «В присутствии богов обняла ты собственного брата». Отсюда будто бы следует, что брак между братом и сестрой уже тогда был запрещен. Но Эгисдрекка отражает то время, когда вера в старые мифы была полностью утрачена. Это сатира на богов совсем в духе Лукиана. Если Локи, словно Мефистофель, бросает здесь Фрейе такого рода упрек, то это скорее говорит против Вагнера. Притом несколькими стихами дальше Локи говорит Ньордру: со своей сестрой породил ты такого сына. Правда, не Йордр, не Ас, а Ван. И в саге об инглингах он говорит, что браки между братьями и сестрами обычные в стране Ванов, чего не водится у асов. Эдда. Собрание мифологических и героических сказаний и песен скандинавских народов сохранилось в виде рукописи XIII века, открытой в 1643 году исландским епископом Свейнсоном, так называемая «Старшая Эдда», и в виде трактата о поэзии скальдов, составленного в начале XIII века поэтом и летописцем Снорри Стурлусоном, младшая Эдда. Песни Эдды отразили состояние скандинавского общества в период разложения родового строя и переселения народов. В них встречаются образы и сюжеты из народного творчества древних германцев. «Эгисдрекка» — одна из песен старшей Эдды, относящаяся к более поздним текстам сборника. Энгельс приводит здесь места из строф 32 и 36 этой песни. Асы и Ваны — две группы богов в скандинавской мифологии. Сага об инглингах. Первая сага из книги о норвежских королях с древнейших времен до XII века, средневекового исландского поэта и летописца Снорри Стурлусона. Хаймскрингла. «Земной круг», составленный в первой половине XIII века на основе исторических хроник о норвежских королях и исландских и норвежских родовых саг. Энгельс приводит место из четвертой главы этой саги. Фрейя. В древнескандинавской мифологии богиня плодородия и любви, героиня древнескандинавского народного эпоса «Старшая Эдда», жена своего брата, бога Фрейра. Локи. В древнескандинавской мифологии злой демон, бог огня, герой древнескандинавского народного эпоса «Старшая Эдда». Ньордр. В древнескандинавской мифологии бог плодородия, герой древнескандинавского народного эпоса «Старшая Эдда». Мефистофель. Одно из главных действующих лиц трагедии Гёте «Фауст». Лукиан. Около 120-го, около 180-го годов. Древнегреческий писатель-сатирик, атеист. Это могло бы служить указанием на то, что ваны — более древние боги, чем асы. Во всяком случае, Ньордр живет среди асов, как среди себе равных, и потому Эгисдрека скорее доказывает, что в эпоху возникновения норвежских саг о богах брак между братьями и сестрами, по крайней мере среди богов, не вызывал еще никакого отвращения. Если уж оправдывать Вагнера, то, пожалуй, лучше сослаться вместо Эдды на Гёте, который в балладе о боге и Боэдере делает подобную же ошибку относительно религиозной обязанности женщин отдаваться в храмах, слишком сближая этот обычай с современной проституцией. Добавление Энгельса к изданию 1891 года. Кровно-родственная семья вымерла. Даже у наиболее диких народов, о которых рассказывает история, нельзя найти ни одного бесспорного примера ее. Но то, что такая семья должна была существовать, нас заставляет признать гавайская система родства, остающаяся в силе еще и поныне во всей Полинезии и выражающая такие степени кровного родства, какие могут возникнуть лишь при этой форме семьи. Признать это заставляет нас все дальнейшее развитие семьи, предполагающая существование этой формы как необходимой первоначальной ступени. Страница 43. Раздел 2. Пуналуальная семья. Если первый шаг вперед в организации семьи состоял в том, чтобы исключить половую связь между родителями и детьми, то второй состоял в исключении ее для сестер и братьев. Этот шаг, ввиду большего возрастного равенства участников, был бесконечно важнее, но и труднее, чем первый. Он совершался не сразу, начавшись, вероятно, слово «вероятно» добавлено Энгельсом в издании 1891 года, с исключения половой связи между единоутробными братьями и сестрами, то есть с материнской стороны. Сперва в отдельных случаях, потом постепенно становясь правилом. На Гавайских островах бывали отступления еще в настоящем столетии, и закончившись запрещением брака даже в боковых линиях, то есть, по нашему обозначению, для детей, внуков и правнуков родных братьев и сестер. Это служит, по мнению Моргана, прекрасной иллюстрацией того, как действует принцип естественного отбора. Не подлежит сомнению, что племена, у которых кровосмешение было благодаря этому шагу ограничено, должны были развиваться быстрее и полнее, чем те, у которых брак между братьями и сестрами оставался правилом и обязанностью. А как сильно сказалось влияние этого шага, доказывает непосредственно им вызванное и выходящее далеко за рамки первоначальной цели учреждение рода, который образует основу общественного порядка большинства, если не всех варварских народов Земли, и от которого мы в Греции и Риме переходим непосредственно в эпоху цивилизации. Каждая первоначальная семья должна была раздробиться самое позднее через несколько поколений. Первобытное коммунистическое общее домашнее хозяйство, которое без всяких исключений господствует вплоть до самого расцвета средней ступени варварства, определяло максимальные размеры семейной общины, изменявшиеся в зависимости от условий, но для каждой данной местности более или менее определенные. Но как только возникло представление о непозволительности половой связи между детьми одной матери, это должно было сказаться при дроблении старых и при основании новых домашних общин, которые при этом не обязательно совпадали с семейной группой. Ряд или несколько рядов сестер становились ядром одной общины, их единоутробные братья — ядром другой. Таким или подобным путем из кровно-родственной семьи произошла форма семьи, названная Морганом пуналуальной. Страница 44. По гавайскому обычаю известное число сестер единоутробных или более дальних степеней родства, двоюродных, троюродных и так далее, было общими женами своих общих мужей, из числа которых, однако, исключались их братья. Эти мужья называли уже один другого не братом, они и не должны были более быть братьями, а пуналуа, то есть близким товарищем, так сказать, ассосье, компаньоном. Равным образом ряд братьев, единоутробных или более дальних степеней родства, состоял в общем браке с известным числом женщин, но только не своих сестер. И эти женщины называли друг друга пуналуа. Такова классическая форма семейного уклада, которая впоследствии испытала ряд видоизменений, и главной отличительной чертой которой была взаимная общность мужей и жен внутри определенного семейного круга, из коего, однако, были исключены братья жен сначала единоутробные, а позднее и более дальних степеней родства, а с другой стороны также и сестры мужей. Вот эта форма семьи и воспроизводит перед нами с совершенной точностью степени родства, которые нашли свое выражение в американской системе. Дети сестер моей матери все еще являются и ее детьми, равно как дети братьев моего отца, также и его детьми, и все они мои братья и сестры. Но дети братьев моей матери теперь являются ее племянниками и племянницами. Дети сестер моего отца — его племянниками и племянницами. И все они мои двоюродные братья и двоюродные сестры. В самом деле, в то время как мужья сестер моей матери все еще остаются ее мужьями, а равным образом жены братьев моего отца его женами, юридически, если не всегда фактически, осуждение обществом половых связей между родными братьями и сестрами привело к разделению детей братьев и сестер, до сих пор без различия признававшихся братьями и сестрами, на два разряда. Одни остаются между собой по-прежнему и для дальних степеней родства братьями и сестрами, другие, в одном случае дети брата, в другом дети сестры, не могут уже быть братьями и сестрами, не могут уже иметь общих родителей, ни общего отца, ни общей матери, ни их обоих вместе. И поэтому здесь впервые возникает необходимость в разряде племянников и племянниц, двоюродных братьев и сестер, разряде, который был бы лишен всякого смысла при прежнем семейном строе. Американская система родства, которая представляется чистейшей бессмыслицей при всякой форме семьи, основанной на том или ином виде единобрачия, находит в себе разумное объяснение и естественное обоснование вплоть до своих мельчайших подробностей в пунолуальной семье, по крайней мере, в такой же степени, в какой была распространена эта система родства, должна была существовать также пунолуальная семья или какая-нибудь подобная ей форма. Слова «или какая-нибудь подобная ей форма» добавлены Энгельсом в издании 1891 года. Страница 45. Об этой форме семьи, действительное существование которой на Гавайских островах доказано, мы получили бы, вероятно, сведения из всей Полинезии, если бы благочестивые миссионеры, подобно блаженной памяти испанским монахам в Америке, способны были усмотреть в подобных противохристианских отношениях нечто большее, чем простую мерзость. Следы беспорядочных половых отношений, так называемое греховное зачатие, зумфцойгунг, которое открыл, как он полагает, Бахофен, приводят и теперь, в этом нельзя уже больше сомневаться, к групповому браку. Если Бахофен находит эти браки Пуналуа незаконными, то человек той эпохи признал бы большинство нынешних браков между двоюродными и более отдаленными по степени родства братьями и сестрами с отцовской или материнской стороны столь же кровосмесительными, как браки между кровными братьями и сестрами. Маркс. Маркс. Конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество». Смотри архив Маркса и Энгельса, том 9, страницу 187. Когда Цезарь рассказывает нам о бриттах, находившихся тогда на средней ступени варварства, что у них каждые 10 или 12 мужчин имеют общих жен, причем большей частью братья с братьями и родители с детьми, то это лучше всего объясняется наличием группового брака. В издании 1884 года вместо слов «группового брака» напечатано «пун алуальной семьи». Цитируется Цезарь, записки о Гальской войне, книга 5, глава 14. В период варварства матери не имели по 10-12 сыновей такого возраста, чтобы у них были общие жены. Тогда как американская система родства, которая соответствует пун-алуальной семье, предполагает большое число братьев, ибо таковыми являются все двоюродные и более отдаленные братья каждого мужчины. Говоря о родителях с детьми, Цезарь мог ошибаться. Правда, при этой системе не абсолютно исключена принадлежность к одной брачной группе отца и сына или матери и дочери, но зато не допускается нахождение в ней отца и дочери или матери и сына. Точно так же, исходя из этой или ей подобной формы группового брака, легче всего объяснить сообщение Геродота и других древних писателей об общности жен у диких и варварских народов. Слова или ей подобные добавлены Энгельсом в издании 1891 года. Геродот. Около 484, около 425 годов до нашей эры. Древнегреческий историк. Это относится и к тому, что сообщают Уотсон и Кей, население Индии, о тикурах в Ауде, к северу от Ганга. Они живут совместно, речь идет о половых отношениях, почти беспорядочно, в рамках больших общин. И если двое считаются мужем и женой, то эта брачная связь только номинальное. Население Индии издано Отсоном и Кеем. Тома с 1 по 6. Лондон, 1868-1872 годы. Энгельс приводит цитату из второго тома этого издания. Отсон, Джон Форбс. 1827-1892 годы. Английский врач, колониальный чиновник. В 1858-1879 годах директор музея Индии в Лондоне. Автор ряда работ об Индии. Кей. Джон Уильям, 1814-1876 годы, английский колониальный чиновник и историк, автор ряда работ по истории этнографии Индии, а также по истории английских колониальных войн в Афганистане и Индии. Страница 46. Непосредственно из пун-алуальной семьи, по-видимому, возник в громадном большинстве случаев институт рода. Правда, исходным моментом для него могла служить также и австралийская система брачных классов. У австралийцев имеются роды, но у них еще нет пун-алуальной семьи, а существует более грубая форма группового брака. В издании 1884 года вместо слов «а существует более грубая форма группового брака» напечатано. Однако их организация носит столь единичный характер, что нам незачем принимать это во внимание. Брачные классы. Речь идет о брачных классах или секциях, особых группах, на которые делилось большинство австралийских племен. Мужчины каждой группы могли вступать в брак только с женщинами определенной другой группы. В каждом племени имелось от 4 до 8 таких групп. При всех формах групповой семьи неизвестно, кто отец ребенка, но известно, кто его мать. Если она и называет всех детей общей семьи своими и несет по отношению к ним материнские обязанности, то она все же отличает своих родных детей от остальных. Отсюда ясно, что раз существует групповой брак, то происхождение может быть установлено лишь с материнской стороны, а потому признается только женская линия. Так действительно бывает у всех диких народов и у всех народов, стоящих на низшей ступени варварства. И вторая крупная заслуга Бахофена состоит в том, что он первый это открыл. Это признание происхождения исключительно по материнской линии и развившееся отсюда с течением времени отношение наследования он называет материнским правом. В интересах краткости я сохраняю это обозначение, но оно неудачно, так как на этой ступени развития общества еще нельзя говорить о праве в юридическом смысле. Если мы теперь возьмем из пун-алуальной семьи одну из обеих ее типических групп, а именно группу сестер, единоутробных и более дальних степеней родства, то есть происходящих от единоутробных сестер в первом, втором или более отдаленном поколениях, вместе с их детьми и их братьями, единоутробными и более дальних степеней родства с материнской стороны, которые, согласно нашей предпосылке, не являются их мужьями, то перед нами будет именно тот круг лиц, которые впоследствии выступают как члены рода в его первоначальной форме. Все они имеют одну общую родоначальницу. В силу своего происхождения от нее все женские потомки в каждом поколении являются сестрами. Но мужья этих сестер уже не могут быть их братьями, следовательно, не могут происходить от этой родоначальницы, следовательно, не входят в состав этой кровно-родственной группы позднейшего рода. Дети их, однако, принадлежат к этой группе, потому что решающую роль играет только происхождение по материнской линии, ибо только одно оно несомненно. Страница 47. С установлением запрета половых связей между всеми братьями и сестрами, даже между самыми отдаленными родственниками боковых линий с материнской стороны, указанная группа превратилась в род, то есть конституировалась как твердо установленный круг кровных родственников по женской линии, которые не могут вступать между собой в брак. Круг, который с этих пор становится все более и более прочным, благодаря другим общим институтам общественного, а также религиозного характера, и приобретает все больше отличительных черт по сравнению с другими родами того же племени. Об этом более подробно будет сказано ниже. Но если мы находим, что род не только по необходимости, но и просто как нечто само собой разумеющееся развивается из пуналуальной семьи, то имеется основание признать почти несомненным существование в прошлом этой формы семьи у всех народов, у которых могут быть обнаружены родовые учреждения, то есть почти у всех варварских и культурных народов.